Профилакторий. Школа отдыха для гостей Абхазии. Полезные советы, необходимые рекомендации, разумные решения.
Профилактория – программа о том, как правильно отдыхать. На этот раз рекомендациями о правилах поведения в горах Абхазии поделится руководитель фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба.
Ну, для начала в интернете доступно достаточное количество информации о маршрутах и в первую очередь о правилах поведения в горах. Да? То есть перед тем, как любой человек решил подняться в горы, и неважно, это там у него будет маршрут одного дня или семидневный маршрут полноценный, он должен с этими правилами, безусловно, ознакомиться. И, конечно же, он должен осознавать, какая степень его подготовки физической, и, исходя из этого, уже выбирать маршрут. Это первое. Да? Второе, конечно, он должен проанализировать все те опасности, которые могут возникнуть в ходе этого маршрута, и готов ли он к этим опасностям. Экипировался он ли так, чтобы они для него являлись не какой-то существенной действительно опасностью для здоровья и жизни, да, а просто были каким-то испытанием, потому что там, не знаю, у него есть дождевик, у него есть палатка, если это необходимо, у него есть там GPS-навигатор, фонарь и все прочее. Вся необходимая экипировка для того, чтобы человек себя ощущал комфортно даже в определенной экстремальной ситуации, ну, насколько это возможно. Вот. И что еще могу отметить? Конечно, нужно строго соблюдать дисциплину, безусловно. То есть, если есть старшие группы, если турист идет в составе этой группы, то он, это очень часто тоже в группах случается, когда перестают, люди начинают сомневаться в опытности этого гида, да, и начинают принимать какие-то решения, хотят, самостоятельно, да, идти по другому маршруту. Им скучно так, они хотят так. Нет, если они уже вошли в состав группы, то это такое негласное соглашение, в котором, безусловно, еще одна из особенностей – группу никогда разделять нельзя. Там темп движения группы определяется по самому слабому человеку. Да? То есть группа должна, по идее, двигаться так, чтобы и первый, и последний человек, они визуально друг друга наблюдали. Вот. Еще очень частая ошибка, когда люди идут по незнакомому маршруту, им кажется, вот есть же возможность срезать, допустим. Да? Вот вроде бы мы идем таким зигзагом, спускаясь вниз в лесной зоне, допустим. Да? И вот есть конкретная тропа, которая срезает один из этих зигзагов. Да? А потом, это, кстати, очень часто происходит в районе Гагарского хребта, а потом оказывается, что люди уходят в другую сторону совершенно, не по основному маршруту, и попадают либо на какой-нибудь обрыв, и еще начинают пытаться его как-то преодолеть, и в итоге оказываются в сложной ситуации. Допустим, плохая погода, да, то, безусловно, оценивать саму ситуацию, понимать, насколько безопасно продолжать движение, если пошел дождь, переходящий в град. Тоже нужно понимать, что там в высокогорье Абхазии в августе месяце может пойти, то есть вы можете идти в солнечную погоду, выйти, начать свой маршрут в солнечную погоду. Да. Вам будет жарко, вы будете в легкой маечке. Потом начнется проливной дождь, который будет идти там 2-3 часа. Это то, с чем я сталкивался. И вы промерзнете насквозь. И у нас были случаи, когда люди даже не могли себе палатки собрать. Их трясло, и они просто... уже дождь прошел, и там этим людям понадобилось там час или два, чтобы просто прийти в себя. Или град, который бьет уже, и это совершенно не смешно, это как бы не какие-то маленькие градинки, а огромного размера град, который может уже травмировать человека. То есть мы должны быть готовы ко всем возможным рискам и осознавать для себя, что мы можем эти сложности преодолеть.
Что чаще всего? Заблудились, да, наверное, вот это чаще скорее?
Да, и у меня в практике это было частенько, когда мы только начинали и шли по маршрутам, которые заросли. Вот сейчас более-менее горный туризм начал развиваться в Абхазии, поэтому тропы, которые были известны в советский период, ты их визуально наблюдаешь. Но что может произойти, допустим, когда человек не знает маршрута, и, кстати, вот очень важно, если вы не знаете маршрута, если вы не ходили до этого в походы или ходили 1-2 раза, даже если вы 3 раза ходили с гидом, ни в коем случае на незнакомый маршрут самостоятельно не выходите. Возьмите обязательно местного гида, либо гида, который уже по этому маршруту ходил.
Перебью, вот не взяли гида, маршрут неизвестный. Да, и вот они чувствуют, что они потерялись, скажем так. Вот что делать?
Ну, тут,
допустим, и средств связи, может, нет, или не ловит эта связь. Ну, вот в такой ситуации оказались люди. Что, вот какие советы дадите?
Все зависит от района. Вот, допустим, если они заблудились на Гагарском хребте, где есть всего 2 источника воды в альпийской зоне, да, то для них это, конечно, может стать существенной проблемой. Но все равно они должны подготовиться к маршруту. То есть нельзя выходить на маршрут, не понимая вообще пространство, в которое они выходят, не понимая, в какой стороне море.
Наверное, все-таки многие считают, что это такая прогулка, да? Больше так, видимо, к этому относятся, учитывая, вот, когда мы слышим вот какие-то истории, да? Ощущение такое, что они как будто на прогулку вышли, да? Они не понимают вот этой серьезности, да, опасности, вот, которая может их подстерегать. Такое ощущение
очень правильное замечание. Для людей, которые никогда не ходили в походы, никогда не были в горных пространствах, они абсолютно не понимают степени риска, они не понимают сложности рельефа, не понимают... То есть, вот, допустим, базовая задача, да, когда ты вышел на маршрут, ты должен, или маршрут для тебя незнакомый, хотя бы каждые, там, не знаю, 2-3 минуты оборачиваться и запоминать рельеф. Потому что если ты этого не делаешь, то в какой-то момент заблудившись, ты уже не понимаешь пространство вообще.
Да.
И это вот одна из частых ошибок. То есть для людей вот еще один холмик, еще один холмик, какая в этом проблема?
Да.
Вот тропа идет, а потом, да, и у него, допустим, сложность в выборе тропы. Одна тропа явная, другая тропа такая чуть угасающая, допустим. То есть человек с опытом, он даже не зная этого места, он интуитивно будет выходить на более верную тропу, которая хоженая, не уйдет вот какие-то вот... То есть он для себя все равно выход найдет, человек с опытом. Человек без опыта, значит, первое, что ему нужно сделать в той ситуации, когда он заблудился, это, конечно же, успокоиться. Это понять для себя, где находится вода. Это ни в коем случае не бросать свою личную экипировку. То есть тяжело, не тяжело, устал, все. Тогда нужно взять себя в руки, нужно выдохнуть и поэтапно начинать решать вопрос. Первое – это, конечно, найти источник воды. И то, опять-таки, не сломя голову, у гор Абхазии свои нюансы. Там, допустим, ты, и со мной такое тоже бывало. Ты слышишь воду, слышишь реку, начинаешь к ней идти напрямую, уже потеряв тропу, а потом выходишь на обрыв. Вот. Люди начинают тут же пытаться именно с этого обрыва слезть, и бывает, что срываются. Да? Нужно успокоиться еще раз и спокойно идти к своей цели, не рискуя собственной жизнью. Если надо, самая главная задача, конечно, до того, как стемнеет, найти место, где можно будет отдохнуть. Нужно думать о том, что ты должен быть всегда отдохнувшим, восстановившимся и с ясным умом идти дальше. Это даже среди наших абхазских пастухов один из тостов, которые они поднимают, чтобы Бог дал мне сил сохранить свой разум. Потому что пока ты мыслишь трезво, пока ты не впадаешь в панику, все будет хорошо, и ты вылезешь.
И ты держишь ситуацию под контролем, да, можно так сказать,
да,
наверное.
Да, потому что, в принципе, горы Абхазии, в них нет там ужасной какой-то категории сложности, да, на основных туристических маршрутах. В принципе, за 1-2 дня с большинства основных туристических маршрутов можно выйти к людям. То есть маршруты, которые в 3 днях пути от людей, но при этом они все, там, много рек, то есть можно, до людей добраться можно в любом случае. То есть это не та ситуация, в которой до людей, как в некоторых регионах мира, нужно будет добираться неделю или 10 дней.
А вот как с переходом речки, допустим, какой-то? Вот здесь тоже есть свои опасности, правда? Потому что горные реки все-таки не очень непредсказуемые.
Угу.
Стоит ли вообще залезать?
Очень правильно, да? с вашей стороны тоже замечание по этому поводу. Обычно, когда начинается, допустим, проливной дождь, и уже не в альпийской зоне, безусловно, а вот в лесной зоне, реки мгновенно поднимаются. Да. Просто вот буквально за полчаса, во-первых, появляются новые реки, во-вторых, сама река там основная, которая есть, она несколько метров, ни в коем случае нельзя ее переходить, ни в коем случае. Но нужно, конечно, оценить, естественно, ситуацию, адекватно оценить. Вот. И, конечно же, уж лучше разбить палатку, лучше на день задержаться, даже если у тебя заканчивается еда, ты на воде продержишься. И опять-таки, вот дождь пойдет, скорее всего, там, через 2-3 часа после того, как дождь пройдет, река, как бы ее потоки станут не такими бурными, это во-первых. Вот. И во-вторых, даже потому, как идет дождь, нужно определять для себя. То есть обычно, то есть в какое время дня он пошел. Ну, это же всякие нюансы, которые и с опытом, и со знанием приходят, которые передаются. Дождь, который начался быстро, обычно быстро заканчивается. Uh-huh. Если с 6 утра льет дождь, значит уже все. Это, скорее всего, на весь день. И так далее. Но это уже, опять-таки, это те нюансы, которые, безусловно, нужно знать.
Ну, это такой вот совет или рекомендация, наверное, да, туристам, которые все-таки пошли в поход без, скажем, сопровождения, без инструктора, например, да? Mm-hmm. Что они должны сделать все-таки? Предупредить на всякий случай МЧС или вот то место, скажем, гостиница, в которой они отдыхают? То есть что им нужно обязательно сделать? Потому что всякое может случиться, да?
Ну, безусловно, они должны предупредить МЧС, они должны желательно еще и каким-то своим знакомым сказать, что вот мы тем, кто не идет в горы, что вот такого-то числа мы выходим и такого-то на такой-то маршрут и планируем вернуться вот в таких...
Да. Вот в такие-то, вроде бы такие элементарные вещи, да, казалось бы, но вот не соблюдают люди и попадают в разные ситуации. Скажите, а как вы относитесь вот к тому, когда, скажем, МЧС предупреждает, ну, например, не так, так давно было это вот на Химсе тоже, и пришлось МЧС потом помогать этим людям, там женщина была с девочкой, с дочкой своей. Вот. То есть их предупреждали, что не стоит туда идти, а они все-таки пошли. Вот как вообще можно, ну, скажем так, регулировать, что ли, эту ситуацию? Вот как вы относитесь вообще к идее такой законодательной, что ли, инициативы? Ну, может быть, какие-то штрафные санкции нужно вводить или что? Вот как можно решать эту проблему? То есть, как бы, вот МЧС предупреждает, а люди не слушают, идут.
Тут вот такой сложный большой вопрос, потому что, с одной стороны, ну, в моем ощущении, вот у нас есть, допустим, при въезде на территорию Рисунского национального парка стоит КПП, который фиксирует всех въезжающих. Да? Но при этом там на Гагарский хребет, очень один из популярных маршрутов со стороны Ачмарды, можно спокойно зайти и потом выйти как раз к этому озеру Риса через там 3-4 дня. То есть я считаю, что тут, конечно, должны быть какие-то создание вот этих механизмов, системный подход, чтобы мы понимали, какие туристические потоки, в какие районы Абхазии идут, и чтобы были точки фиксации, чтобы были вот эти КПП, эти чекпоинты, когда вот здесь столько-то человек зашло. Потом система, ну, она, по сути, нами была создана, да, нами, я имею в виду, нашим народом, потому что мы живем в горах, там есть какая-то сеть балаганов, есть традиции поведения, что вот нашел балаган, там обязательно будет еда и прочее. Но вот это все нужно уже поставить, если мы для себя приняли решение, что мы туристическая страна, и у нас, безусловно, основная часть – это море, но при этом самые красивые места и все ключевые туристические объекты находятся в горах. Если мы для себя принимаем решение, что мы развиваем горный туризм, тогда мы, конечно, должны делать не ограничительные какие-то вещи вводить, а вот механизмы, которые помогут максимально обезопасить этих туристов. Ну, а далее уже список механизмов огромный. Потом мы должны понимать, вот, допустим, тоже Шамони, где находится самая старая школа горных гидов во Франции, да, и где огромный туристический поток. Спасательные команды ежедневно проводят такое количество спасательных работ в горах, которые у нас в течение года происходят, понимаете? И это часть их большой сложной работы. То есть одно следует за другим. И тут, конечно... Тут нужно возрождать те системы, которые, к сожалению, те механизмы, которые, к сожалению, были утеряны нами. Да? То есть на сегодняшний день, допустим, ну, то есть, эта работа в школах должна вестись. Вот сегодня, если молодой человек захотел, допустим, получить какое-то образование в России, потому что у нас такого образования, ну, там, стать профессиональным гидом, да, с лицензией какой-то, то им время уже упущено, потому что мужчина 18-20 лет, он уже стоит на лыжах уверенно, он уже альпинист с каким-то разрядом, он знает все базовые вещи. У нас, к сожалению, эти у нас нет ни одного скалодрома, хотя мы горная страна, да, у нас почти 80% территории горы и предгорья. То есть это большой комплекс мер, который нужно принимать. И знаете, самое обидное, что вот все эти знания у нас еще 100 лет назад были, да, я об этом говорил уже неоднократно, что вот если Шалва Денисович Чиналов пишет о том, что у нас были лыжи с камусами, у нас были снегоступы, то есть для нас, там, допустим, когда выпадал снег в горах, это не ограничивало никак нас. То есть у абхазов были все те базовые знания, которые необходимы для людей, которые существуют, сосуществуют с горными пространствами. Сегодня, к сожалению, таких специалистов буквально единицы в Абхазии. И вот всю эту ситуацию нужно менять. Нужно создавать школу горных гидов. Нужно создавать на базе МЧС их школу спасателей. Да, мы как бы пользуемся возможностью, наши спасатели пользуются возможностями МЧС России, выезжают, обучаются. Но я считаю, что вот этого недостаточно. То есть вот когда вот все эти механизмы будут налажены, когда мы будем... Вот горный гид. Вот сегодня можно, допустим, сертифицировать горного гида в Абхазии. Я вам больше скажу, даже в России до сих пор не урегулирован вопрос того, что такое гид. Да, вот юридическая формулировка. То есть как, не знаю, как любая другая профессия. Или там, допустим, вот когда выдаются сертификаты международными организациями, самыми такими известными, признанными, там, не знаю, допустим, канадская школа гидов или французская, или австрийская, у них есть жесткие правила. Они тебе разрешают по этим стандартам обучать, только если у тебя в стране находятся 20 специалистов, которые получили эти сертификаты. Ну и так далее. Это очень большая, сложная тема, которую нам необходимо начинать потихонечку, шаг за шагом, но мы должны возрождать те знания, которые нами утеряны. И вот таким образом и развивать горный туризм в том числе.
Профилактория программы о том, как правильно отдыхать, и рекомендациями о правилах поведения в горах Абхазии поделился руководитель фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба.
Профилакторий. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.